Очень важно задавать себе вопрос, а зачем мы делаем то или иное в своей жизни? Зачем мы собираемся на наши занятия? Зачем мы что-то пытаемся изучить? Насколько мы применяем это в своей жизни? Когда мы чего-то изучаем в своей жизни, мы, конечно, применяем это. Например, если мы изучаем какую-то профессию, мы изучаем для того, чтобы нам научиться работать. А вот если мы изучаем вопрос Священного Писания и закона Божия, тоже надо всегда понять, для чего мы это делаем. Наверное, для того, чтобы также применять его, а не для просто какого-то теоретического изыскания. Хотя, как ни странно, на практике оказывается, что в основном люди изучают Священное Писание и закон Божий, чтобы, как ни странно, надмеваться умом, а не применять его к своей жизни. Чтобы показаться более грамотным, просвещенным перед другими, научить другого, нежели научиться самому себе, научить самого себя. Вот такой вот парадокс происходит у людей. И часто читая книги по богословию, по толкованию Священного Писания, бывает так, что люди часто читают, изучают, чтобы вот кому-то что-то доказать, показаться умным, просвещенным, убедить в чем-то, а забывают о самом главном, забывают о себе. И редко, может быть, в конце такого образовательного пути человек начинает вдруг читать для самого себя. Вот это самое ценное, когда он читает для себя, самому себе, чтобы начать жить по Священному Писанию, начать применять его относительно себя, вот тогда действительно его труд будет ему очень полезен. Вот однажды Василий Великий так сказал, кстати, это относительно вот нашего такого псевдообразования: «Не будь упрям, не настаивай на своем слове, чтобы не вошло в тебя зло». Вот как возникает зло в человеке, как ни странно. Получается, что, обучая кого-либо, наставляя, мы часто всеваем в себе зло и культивируем его, оно рождается в нем. И мы не знаем природу его возникновения, ищем его совсем в другом месте. А зло, оказывается, возникает по причине того, что мы решили настоять на своем слове. Даже с какой-то такой благой мыслью кого-то научить и спасти. А спасает нас, как ни странно, Иисус. Вот имя Иисус переводится как Спаситель. Мы можем участвовать в деле спасения, но только тогда, когда сами научимся спасаться. И чтобы такого парадокса не было, надо задумываться о том, кого мы прежде всего хотим научить. Библия говорит, что немногие из вас делаетесь учителями, потому что понесете большие осуждения. Вот мы несем осуждение. И спрашиваем, а откуда вот у нас на нас такие осуждения? Начинаем искать причину совсем не в том месте. Как очень интересно. Мы не знаем, в чем причина нашей проблемы, в чем причина нашей болезни, в чем причина нашего греха. И поэтому можно очень долго пытаться решить какую-то проблему, совсем не зная, как ее решать. Вот мы увидели, как появляется зло. Да? Настояли на своем слове. Нас начали осуждать. Нам это не нравится, обсуждать, нам тоже не нравится. А почему? Потому что, оказывается, мы сделались учителями. Вот есть такая интересная английская пословица. Не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Вот такая мудрость народная, она имеет свои корни в Священном Писании. То есть Господь однажды сказал человеку все. Но так как человек оставил Бога и решил пойти своим путем, что произошло в раю после грехопадения, человек решил пойти своим путем. Но грехопадение не является причиной, не является фактом, как бы не является природой разрыва с Богом. В том смысле, что Бог не оставляет человека. Вот опасно, когда мы до конца оставим Бога. Это самое страшное состояние. Состояние смерти души. Поэтому Господь, как бы напоминая о себе и желая нас спасти, посылает нам вслед Священное Писание, заветы, законы. И поэтому, отказавшись от более благодатного состояния, то есть общения с Богом, мы принимаем более трудоемкий путь, видимо, он нам и нужен, и начинаем следовать по пути того, что Царствие Божие усилием берется. Необходимо прикладывать усилия, чтобы достичь Царствия Божия. Ну, конечно, можно сказать, а почему Господь требует от нас такого труда, может быть, даже неимоверного? Хотя все дается по силам. Ну, без труда не выловите рыбку из пруда. Труд, он необходим человеку, именно над собой. Не для того, чтобы он сделал его человеком из обезьяны, а для того, чтобы мы поняли простую вещь, что механизм труда, он все равно у нас существует, мы все равно трудимся. Только мы трудимся или на Бога, или на дьявола. Вот в чем дело. Господь не насильно заставляет нас работать в его винограднике, в его доме. Он говорит, просто переориентируйте свой труд, свою энергию на полезное, на работу в собственном доме. Ведь общение с Богом – это житие в его доме, в нашем доме. Мир – это дом Божий, это наш дом. Царствие Небесное – это наш дом. То есть мы имеем уникальные свойства, в отличие от всех живущих. У нас видимый и невидимый мир – это наш дом, который уготован нам Богом. Потому что вначале Бог сотворил видимый и невидимый мир для человека. Он все устраивал для него. Начиная из невидимого для нас устройства ангельского мира, переходя постепенно к образованию видимого мира, который сначала был неустроен и безвиден, а потом стал устроен. В течение 6 дней творился этот мир, и в конце он был отдан человеку, как венцу творения. Но наше образование, оно нам необходимо для того, чтобы мы вошли и понимали нашу божественную сущность, то есть того духа, который Господь в нас вдохнул. Без этого мы не поймем. Потому что если человек не поучился, не потрудился, он не может понять результат труда или учебы. Он не прошел этот курс. Можно, конечно, купить диплом врача, да? Но лечить человек не сможет. Можно купить диплом автослесаря, но не ремонтировать автомобили. Можно купить диплом пианиста или скрипача, но не играть на инструменте. Можно креститься, можно ходить в храм, исповедаться, причащаться, но не достигать Царствия Божия. Вот что самое страшное. Потому что Царствие Божие усилием берется. Есть, конечно, люди, которые достигли Царствия Божия. Это, можно сказать, там, блаженные, болящие, аутисты, ненормальные, как мы говорим. Вот они-то достигли тех пределов, которые нам... Они, вернее, находятся в этих пределах, которые нам недоступны. Но это лишний раз дает нам повод видеть, что мы можем находиться в Царстве Божьем уже здесь на земле. Но для нас надлежит труд, потому что мы сами его избрали. Ну, кто хочет быть, допустим, иметь группу по инвалидности или стать аутом, да? Никто. То есть в божественном мире никто не хочет жить, живя на земле. Поэтому мы вот выбрали здоровье, и слава Богу, но надо трудиться, потому что на нас смотрят не только ангельские силы, но и бесовские силы, и видят в нас конкуренцию, потому что Царствие Божие отнято от них, а передано человеку. Всегда надо задаваться вопросом, что я делаю, для чего делаю, и что представляет собой то или иное понятие. Мы с вами занимаемся по принципу терминологии и определение понятий, для того, чтобы раскрывать их и понимать, что вот эти понятия, они являются нашей составляющей нашей жизни, они являются нашей жизнью, как составляющей нашей жизни. Это понятие Бога, человека, церкви, души, греха, спасения и так далее. Надо стараться концептуально подходить к себе, всякий раз себя перетряхивая и как бы вот ощущая, вспоминая или приходя к своей такой вот, будем, можно сказать, подходя к такому профессиональному, что ли, христианству. Вот человек, который где-то учился, он всегда чувствует себя профессионалом. Он и работает по этой профессии. Даже если он работает на другом месте рабочем, то когда спрашивают, какое ваше образование, он говорит, ну я там медик или там преподаватель или инженер. А мы христиане, надо всегда обращаться к этому званию, как к такому, можно сказать, сословию, уровню. И, естественно, в этом мы сразу выстраиваем иерархические понятия. Кто такой Бог? Кто такой человек? И вот давайте опять вспомним и немножко пройдемся по этим определениям, понятиям. Начнем о том, кто такой Бог и в кого мы верим. И кто такой человек, и как они между собой взаимообразуются, взаимосвязаны. С точки зрения христианства, в отличие от языческого понимания, Бог – это не существо, стоящее в стороне, которое мы наделяем своими качествами, ограниченными. И поэтому часто, даже будучи христианами, можем впадать в некое такое безумствование, как, например, беспамятство, как, например, это было с апостолом Петром, когда, находясь на горе Преображения и видя славу Божию, они в этот момент, эти апостолы, трое апостолов, находились реально в Царстве Божьем. Помните, до этого Христос сказал, что есть некоторые из вас, стоящие до этого события, которые не умрут, а уже увидят Царствие Божие, как оно есть. После этого сразу была гора Преображения. И вот, находясь в состоянии ограниченном, материальном. Кстати, почему Господь не допускает человека до грани духовного мира, до пространства духовного мира, чтобы не повредиться умом? Поэтому о духовном мире, в принципе, мы ничего не знаем. Библия нам ничего не говорит, что будет в Царстве Небесном. Библия говорит, что там не будет. То, что нам понятно. Там не будет болезни, печали, скорбей, переживаний. Что будет, нам не понять. И когда мы соприкасаемся с этим миром, а мы соприкасаемся с ним время от времени, Господь дает нам это не для того, чтобы мы повредились умом, для того, чтобы мы знали и верили, что он есть, но доверяли Богу, какой он, этот мир, а не фантазировали, как фантазируют другие религии. Очень странно, что, например, восточные религии, говоря о трансцендентном Боге, то есть Боге, который находится вне понимания человека, вне понимания вообще, вдруг начинают описывать его царство и рай. Это парадокс. Они сами противоречат сами себе. Поэтому те, кто начинает описывать божественное бытие, его мир и царство, ну, сами понимаете, о чем они говорят. Они расписываются в своем, мягко говоря, неведении и непонимании, в кого они, во что верят. Ну, если они верят в такого Бога, который ограничен рамками материалистических понятий, то это их право. Наш Бог, он уникален. Это само бытие, в котором мы находимся. Библия говорит, мы Богом, мы им движемся, дышим и существуем. Поэтому рассуждать о Боге, все равно, что рассуждать о солнце, о воздухе, о воде. Стоит нам дышать, пить, греться на солнышке. То есть вопрос не так неправильно поставлен. Поэтому вот вопрос веры, он достаточно проблематичный вопрос. В том смысле, что решается не в той плоскости. Я должен, там, вы мне докажите, вот, а что значит? Вера – это всегда выражение нашей жизни. Если мы верим, значит, мы живем, значит, мы выражаем ее. Если мы не верим, мы не выражаем эту веру. Мы выражаем другую веру. Вот. И почему Господь говорит, я Господь Бог, то и будь о других богов. Не створи себе кумира, не твори себе иную жизнь. Когда мы верим кому-то, мы живем по вере этому Богу. Понятно, да? Если мы доверяем там директору этой фирмы, то мы работаем на этой фирме. Если мы доверяем там инструктору похода, то мы и идем по этому маршруту. Если мы доверяем врачу, мы и исполняем предписание курса его лечения. Если человек верит в Перуна или в какой-то там космический разум, он и строит свою жизнь соответствующим образом. А если мы верим в истинного Бога Троицу, то какова должна быть наша жизнь? Вот это и есть предмет нашего труда, нашей работы духовной. Бог – это бытие, в котором мы обретаемся, и мы им движемся, дышим и существуем. Он везде и во всем. Но если мы поставим его как ограничение нашего понимания, материалистическое, что вот все, что мы видим, и даже что мы не видим, но знаем, есть Бог, то это будет языческое понятие пантеизма, то есть Бог природа. На самом деле это не так. Вот чтобы не впасть в пантеизм, мы говорим о том, и нам подсказывает и учит нас Библия и слова молитвы, в частности молитвы Царю Небесной. Бог, по определению Евангелия, Христос есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, то есть к этой жизни, как только через Христа. То есть вот Христос – это путь, вот наш реальный путь. Вот как человек может осуществить свою жизнь в Боге, с Богом и проявиться как богоподобное существо. Это путь Христос. Поэтому, изучая Евангелие, смотря на Христа, мы идем этим путем. Он нам непонятен, поэтому нам остается только верить. Когда мы верим, мы идем. Мы же доверяем инструктору. Хотя, кто знает, как идти по тайге? Вообще непонятно, как ведет нас инструктор. И вдруг уводит к озеру, там, к деревне, к селу. Представляете, как интересно? А мы идем почаще. Пошли бы мы сами или пошли бы заложенным инструктором. То есть всегда надо задачу упрощать, то есть делать ее гениальной. В том смысле, что все находится рядом с нами. Господь нас не обманет. В каком смысле мы можем ее упростить и тогда довериться Богу? Только тогда, когда поймем и поверим, и будем знать, что Бог является нашим отцом. То есть мы родственники Богу, мы его дети. Мы его дети по благодати. По благодати и по тому, что Он нас избрал и сделал своими детьми и по существу, по бытию, по плоти и крови. Он делит с нами свое родство в бытии. И вот что интересно, причащаясь святых таинств, мы должны, по словам апостола Павла, всегда приступая рассуждать. Вот это и есть подготовка, вот это и есть достойный подход к таинству. А не то, что мы вычитали, отпостились, пришли натощак. Это не подготовка, это условие для того, чтобы мы начали рассуждать. Вот есть такое понятие смерти. Что такое смерть? Апостол Павел сказал, что для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение. Смерть – это переход. И смерть можно назвать как антипод противоположной жизни, то есть где нет жизни. Самое страшное – это понятие духовной смерти. И получается, если задуматься о смерти как отсутствие жизни, то есть такие как бы рассуждения о том, что после смерти душа, она находится в небытии, блуждает или где-то вообще в каком-то состоянии непонятном. Надо стремиться проникаться словами Священного Писания, рассуждая об этих понятиях – Бог, человек, жизнь, смерть. Библия говорит, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Поэтому нас приводит к размышлению о том, что жизнь, она состоится именно в Боге, когда мы с Ним, когда мы стремимся к Нему. И вот у христиан, в отличие от нехристиан, вот это есть уникальное таинство причастия, жизни. И само причастие при нашем рассуждении, оно оказывается залогом нашей вечной жизни, залогом того, что в вечности мы будем со Христом и будем в реальной жизни вечной обретаться, не в смерти, не в небытии. Очень интересно, что когда говорят о том, что у нас после воскресения будут новые тела, да? Новая земля, новое тело. Часто люди рассуждают о том, а какое новое тело, какое оно будет? Как у Адама, там, допустим, да? А кто знает, какое тело было у Адама? Оно, допустим, там, не тлеет, не разрушается. Да, конечно, но что это за тело? Если мы будем говорить о божественном бытие, которое воплотилось в человечестве, когда Христос воплотился, Он же принял на Себя плоть человеческую, вошел в нее, стал плотью. И Он ее обожил до состояния полноты. Библия говорит, что в Нем, во Христе, обитала полнота Божества телесно. Поэтому никогда не надо о своем теле говорить, как говорят древние греки, о темнице души. Или, как говорят восточные религии, что надо его травить, там, не знаю, мучить, издеваться, потому что оно вот нам мешает. Мы однажды куда-то там переселимся в какое-то другое существо. Нет, тело – это составляющая, это целокупность, это полнота человеческого существа. Но вследствие грехопадения, человеческой личности, но вследствие грехопадения оно претерпевает изменения. Человек стал болеть и умирать. Поэтому какое же новое тело нас ожидает? Конечно, много можно рассуждать, но мы должны знать принципиальную вещь. Вот, в частности, мы христиане. Не будем задумываться о том, как Господь спасает других. Потому что Господь спасает своим путем. Нам надо задуматься о своем спасении христианском. А что задуматься, как спасаются, там, допустим, индусы, не знаю, там еще кто-то. Так мы имея вот это таинство причастия вечной божественной жизни через эту материализацию божества, должны знать и верить, что само причастие, само тело и кровь, которые есть по видимым признакам хлеб и вино, но являются телом и кровью, являются залогом нашей вечной жизни и залогом нашего нового тела. Потому что таинство плоть и кровь, которую мы вкушаем в таинстве причастия, как хлеб и вино, оно не проходит естественные пути в человеческом теле, которые проходит любой другой продукт. Оно притворяется в человека. То есть человек получает тело и кровь навсегда. Но здесь можно как сказать, мне Царствие Божие заказано. То есть я уже причащаюсь, то есть мне Царствие Божие обеспечено. На самом деле, вот тут-то и вопрос. Мы причащаемся святых тайн не с тем, чтобы схватить спасение вот за руку и быть уверенными, что все, я теперь, что бы я ни делал, я в Царстве Божьем. У меня уже все, так сказать, гарантировано. Это вопрос вот нашего труда, потому что в любой момент Господь может оставить человека, в каком смысле оставить? Господь не оставляет человека. Дух Святой, как самая таинственная и свободная ипостась, он дышит там, где хочет. Ему нельзя указывать. Это надо понимать. Если Господь нам дает себя в жизнь, как тело и кровь, Бог творит наше спасение, а Дух Святой дышит, где хочет. Он ждет нашей свободной воли, обращенной к Богу. Поэтому всякий раз мы должны быть в полном трезвении и внимании. Всякий раз, идя к причастию, надо знать, что мы идем к страшному таинству. Почему и готовимся. В христианстве очень страшное состояние успокоенности, когда человек говорит, я хожу, причащаюсь, у меня все нормально, молюсь, исповедуюсь, в чем еще надо. Вот. Вопрос исповеди очень серьезный вопрос. Это, кстати, показатель того, насколько мы серьезно относимся вообще к Богу. Вот, наблюдая таинство исповеди, я прихожу все больше и больше к этому заключению, что это один из самых главных критериев нашего серьезного понимания, серьезного отношения к Богу, к себе. Иначе других показателей нету. То есть вот как человек относится серьезно к своему здоровью или несерьезно? Он обследуется, он следит за собой, приходит к врачу, он говорит, что у него вдруг начало там заболевать или какое-то недомогание. Серьезный вопрос. Приходит, говорит, у меня там
скорее
это вот
это. Покаяние в исповеди. Скорее покаяние в этой исповеди. Не просто отчет о проделанных грехах, а покаяние.
Дело в том, что покаяние и сама исповедь, как таинство, как акт исповеди, они связаны между собой, они могут быть в разрыве. Если человек не находится в состоянии покаяния, покаяние – это перемена. То есть я работаю над собой, я меняюсь, я учусь. Если этого нету, то самой исповеди нету. О чем говорить-то? Ну, можно, конечно.
Отчет о проделанных грехах.
Да нет и грехов-то. Потому что человек может просто списать грехи с какой-то книжки, или заучить, или услышать, но сам он не прошел этого пути покаяния. Это перемены. Покаяние, оно имеет вот именно перевод, значит, перевод греческого слова метаноя, перемена. То есть для нас покаяние это вот я каюсь, прости меня. Ну, все понятно. А перемена. Вот я бегу каяться. Я начал с момента своего старта меняться. Или я прибегаю только вот, как вот один мой знакомый позвонил, говорит, вот у меня в мае суд, меня взяли. Вот, надо бумагу написать. Может быть, я в монастырь поеду на условный срок. А вот с момента своего падения он начал меняться? Или он просто хочет бумагу получить? Вот в чем вопрос. Вот если с момента своего падения человек начал иметь желание меняться и работать над собой, Господь чудесным образом меняет всю ситуацию. И даже суда может не быть. О, как интересно бывает. Такое бывает. А когда мы ждем, сейчас я приду, не согрешишь, не покаешься. Я покаялся, батюшка открыл грехи. Он же такой, так сказать, сказал ему, вот дело. Не все ему надо знать. А на самом деле, кого человек обманул? Самого себя. То есть исповедь – это вот тот критерий нашего отношения, серьезного отношения к делу. На самом деле, не так уж много нам надо что-то учитывать в жизни. На самом деле, не так уж много, но это и есть вся наша жизнь. Она очень интересна, когда мы учимся Что такое покаяние? Это работа над собой, это учеба. Человек хочет получить хорошую профессию, ему интересно учиться, он учится, ему наслаждается. Не хочется нам быть, будем так говорить, хорошим человеком. Человеком, который самодостаточен, который счастлив, свободен и радуется жизни. Нам не хочется быть, да? Ой, никак не хочется. Вообще не хочется. Нам чем быть помрачнее, поскучнее, значит, побороться за, там, за светлое будущее, вот, дурака повалять, поработать где угодно. Нас очень грамотно пасут, господа парнокопытные, вы не думаете. Поэтому не торопитесь сказать нет. Если мы несчастливы, если мы не радостны, никакого христианства тут нету. Христианство – религия радости, общения и умения выстраивания отношений с людьми. Если этого нет, какое христианство? Это страшные вещи. Это не христианство. Почему на учеников Христа все время роптали? А что это они такие веселые? А что это они такие довольные? А что это они едят, пьют? Вот. Надо не есть, не пить, плакать, биться голой стеной. Поститься надо, молиться надо. Да, в храм ходить. Да, как же. Но ни в коем случае не быть радостным. Не можно порадоваться.
Постоянно жить в радости должно быть.
Конечно. Нет, если мы говорим, есть радость, стопочку налил, уже радость.
Да нет,
нас приучили к этому, да. Что значит радостно? Она как же? Говорит, когда в одном фильме смотрю, она говорит, я говорю, прихожу, говорит, водка на столе, а вы такие все нерадостные. Ну, давайте, давайте, все. Во, вот теперь другое дело, развеселились. Я тоже не про нее.
Я про то, что не бывает постоянной радости в жизни. Быть восторженной идиоткой постоянно, невозможно.
Нет, просто быть радостным – это целая школа. Это не быть идиотом. Разные вещи, быть идиотом и радоваться. Восторженным. Всегда улыбаться, это, конечно, это подозрительно. Радость-то где? В душе должна быть, внутри. А? Кто сказал, что спасаться над скорбями? Претерпевший все. А что именно? Скорби? Ну вот, вот мы всегда любим говорить о том, что вот, так сказать, у нас случилось на самом деле. Дело в том, что многими скорбями надлежит человеку войти в Царствие Божие. Мы сами выбираем этот путь. Нас никто не толкает. Вот, а что значит скорбь? Настоящая радость. От радости, от настоящего человек плачет. А от горя смеется. Вот что мы и делаем. Думаем, что это радость. Настоящая радость, при ней наворачиваются слезы. Понимаете? А если человек сошел с ума от какого-то безумия, он хохочет. И говорит, ой, как радостно. Зачем смеются люди? Над собой, там, над глупостями. Конечно, можно посмеяться, но все в меру должно быть. Настоящая радость, вы понимаете, это радость общения друг с другом, там, родственников, там, когда мы вот действительно с близким человеком. Вот радость, там, встреча, такие внутренние, интимные, духовные моменты. Мы же не говорим, что вот мы должны на площади там, плясать, радоваться, так сказать, все выплескивать наружу. Есть радостные события в жизни человека, там, общественные, но настоящая радость, она внутри сердца. Если человек нашел эту радость, то он ее таит, как купец, который нашел жемчужину. Он ее таит. Как сказал известный актер Сергей Бодров, если ты счастлив, никому об этом не рассказывай. Вот. И настоящим человек он не будет с кем попало делиться. Так вот, Бог, вот бытие, в котором мы обретаемся, в котором мы находимся, в котором мы движемся, дышим и существуем. Но чтобы выйти за пределы языческого понимания Бога как пантеизм, мы говорим о том, о чем говорит нам Библия, о чем говорит Церковь, молитва Царю Небесной. Он жизнь, и он более того, он податель жизни. То есть он выходит за пределы всего, что есть в нашем понимании. Вся Вселенная, даже бесконечная Вселенная, она все равно в нашем понимании. Ну, пусть она бесконечна, но мы как-то пытаемся ее понять. Кстати, Господь податель вот этой бесконечности. То есть он настолько трансцендентен, настолько выходит за рамки нашего понимания, что в это можно только верить. Вот какой наш Бог. В отличие от всех тех умозаключений и ограничений, которые нам могут предложить другие понимания Бога. И если посмотреть сравнительно, религиозно, то можно заметить интересную вещь. Уникальность взаимоотношений человека с Богом существует только в христианстве. Бог – это Отец, мы его чада. Нигде такого нет. Вот обратите внимание на то, что во всех других религиях, философиях существует некая чинно-следственность. Ты мне, тебе сделал, получи. Хорошо заслужишь, плохо, значит, будешь наказан. Это, конечно, переносится в христианство. Вот для нашего понимания того, что все-таки надо вести себя порядочно, будем так говорить, а не для того, чтобы мы боялись Бога, что не дай Бог что-то вот не то вот мы сделаем и будем наказаны. Кстати, это выражается часто в исповедях, когда люди приходят и говорят, вы знаете, вот, ну, вот я говорю, ну что вы так вот, я вот, ну, вот один день в пост я не сходила в храм, вот, вот все-таки вот не сходил я один, и вот она мучается этим, а весь пост. Ну, как... То есть мы не должны искать вот этого гнева Божьего. Вот мы стремимся на наших занятиях давать все-таки более-менее ясное понимание терминов, например, проклятие, гнев Божий. Как можно, например, определить понятие «гнев Божий»? Можно определить его как милость или нельзя? Можно. Видите, когда мы себя переформатировали в нормальное христианское понимание вещей, можно сказать, что гнев – это милость Божья. А если мы находимся в зашоренном состоянии, таком каком-то действительно суеверном, то для нас гнев – это все это, Господь меня накажет, и это действительно страх полный.
А гнев Божий… А если он вообще гнев Божий? Существует
конечно,
на самом деле.
Конечно.
Бог же не изменен.
Не меняется.
Это мы с своими грехами.
А вот, вот интересно, как вот в рамках неизменности определить гнев Божий? Только как милость. Тогда происходит равновесие. Вот, например, летит водитель на красный свет, да? Заговорился со своей собеседницей, да? А тут грузовик. И выскакивает полицейский там, свистит там, и прям не знаю, что там, бум, жезлом по капоту. Как пробили мне капот, вмятину сделали. Фу, это тоже остался. Да, гнев, конечно, этого полицейского был немеренный гнев. Вот он, пожалуйста, гнев Божий. А что в это время чувствовал полицейский? Спасал его. Кричал там, остановись. А то, может быть, даже и с штрафом накажет, естественно, накажет. А то, может, лишит прав там на 3 месяца. Хороший гнев или плохой? Зато он дальше может идти под руку своей собеседницы по парку, без машины, и беседовать мило. В течение 3 месяца. Но зато, так сказать.
Так ведь он же сам себя в это положение поставил тем, что он там отвлекся, тем, что он там, может, скорость превысил.
Да, поэтому гнев Божий, поэтому так называемый гнев Божий стал...
Человек сам себя в это состояние.
Нет, так поэтому... Да нет.
Бог-то к человеку всегда...
Бог не меняем, а вот человек изменяем.
Так
поэтому
человек
изменился, когда человек
своим
изменился... Да, когда человек изменяем или не изменен?
Вот человек сам себя ставит.
Когда человек изменил свое состояние,
да,
то гнев Божий, то милость стала гневом для него, а гнев стал милостью. Для... Вот рай, Царствие Божие, рай, он неизменен. Там любовь Божия. Только для праведников это будет радость, а для грешников это будет жуткая мука.
Испытание.
Мука, мука. Они не смогут вытерпеть любви. Ну, сами знаете, для одних, значит, он ее любит, а для меня это мука, да? Видите, как интересно. Все, ничего не изменилось. Только с той точки зрения, что мы переменчивы, нам кажется, что Бог меняется. А он не изменен. Вот отходя в другую плоскость, мы видим Бога совсем с другой стороны и видим, что он гневается. А если встанем сюда, видим, что он милующий. Сам Лёв стал милующий, просто в этом состоянии. Гнев для нас как милость, потому что другого мы не можем понять. И это восстанавливает нас с Богом, и мы видим его опять как милость, когда понимаем. Поэтому скорбями, почему мы входим в Царствие Божие, спасаемся? Через скорби, через которые мы вдруг понимаем, что Бог не меняется. Это не гнев был, а милость. Понятно? Но в нашем состоянии другое бы нас не спасло. Вот. Но мы так выбрали такое состояние, что вот человек попал в яму, ему нужна веревка. Кинули веревку, вот, вытащили его. А на ровной плоскости не надо веревки. Там все нормально. Он идет, и никуда не падает. Когда мы задумываемся о Боге, надо понимать... входить в пространственность мышления. Да, при всем при том, что это бытие, что это сверх нашего понимания, трансцендентность, это еще личность. То есть вот как это все собрать воедино? Это еще личность. Поэтому Бог в природе – это не пантеизм, где все Бог. Вот, это личность. Иначе можно было бы разделить природу на части. Там вот, бабочка – Бог, там листик – Бог. Дерево – Бог, солнце – Бог. это личность. То есть вот какие могут быть аналогии? Вот отец в доме, вот он все делает для детей. Вот во всем, что он делает для детей с любовью, это проявление его личности. Вот дети говорят, вот это сделал отец, смотрите, вот это там, допустим, стол сделал наш отец, там стул сделал отец, вот этот дом построил. Они видят личность, да? Так же и здесь. Мы видим проявление божественной любви в деле как личности, но не как личность там в деревьях, в солнце. Да, проявление личности в предметах, но предмет не является личностью. Личность – это Бог. В творении, проявление Бога в творении, как говорит апостол Павел, его сила, божество от создания творений видимы. И более того, он еще податель всего этого. Более расширяет границы даже нашей веры в Бога и понимания Бога. А вот приблизиться к этой жизни, именно к такому творчеству, осмыслению, можно через именно Христа. Когда мы можем ощущать себя управителями Вселенной, управителями своей жизни, своей судьбы, всего самого себя. И вот в этом как раз смысле человек в христианстве, он, в отличие от других всех мировоззрений, религий, философий, он представляет собой образ. Вот прежде всего, чем говорить о человеке, надо говорить о том, что это образ. Что такое образ? Вот все религии традиционные, они сходятся на понятии Бога, что есть Бог. Ну а как же, да? Даже религия пустоты, буддизм, тоже говорит, что есть некая такая сила, такое божество. Тем не менее, все говорят, что Бог есть. Но вот все они расходятся на понятии образа. Понятие образа есть только в христианстве. Где вы найдете образ? В иудаизме изображать нельзя, да? В исламе изображения нет. В буддизме там пустота. Представляете, с чем мы сталкиваемся? Оказывается, христианство нам являет уникальное понятие о человеке как об образе. Теперь что такое образ? А это и понятно. Потому что о какой личности в других религиях можно говорить как о Боге, как о личности? Образ в понятии христианства – человек – это образ Богу подобляющийся. Об этом Бог не мог не родиться в грешном человеке, не воплотиться в грешном человеке. И он мог именно воплотиться в грешном человеке, в грешной плоти, чтобы произошло уподобление. И вот когда мы говорим «слава Богу», за что слава Богу? То есть что произошло? За что мы благодарим? За то, что мы спасаемся, мы уподобляемся Богу, имеем возможность уподобляться образу Божьему. А в каких религиях можно уподобляться? Там сделал – получи, не сделал – получи. Какое уподобление? Ты сам себе голова, сам себе хозяин, сам себе Бог. Сиди в определенной позе, там, поднимай кундалини, развивай свой третий глаз, еще чем-нибудь такое. Ты сам себе, а кому ты уподобляешься? Сам себе. Даже не нарциссизм, а какой-то такой тупик. Но это, опять-таки говорю, это дело каждого. Но у нас, оказывается, только в христианстве есть понятие образ. Образ Богу уподобляющийся. И вот, размышляя о Боге, мы видим, куда нам надо стремиться, куда можно стремиться и куда есть стремиться. Это бесконечное движение к Богу, это бесконечное развитие, бесконечное образование, бесконечная радость. Почему? Потому что Бог говорит: «Я творю все новое». Он дает подарки людям. Это бесконечная радость. А вы говорите, где тут радость в христианстве? Одно уныние. Это бесконечная радость. Надо вот немножко узнать об этом, поверить, начать идти по этому пути.
Бывает радость, а бывает уныние.
А уныние, как святые отцы говорят, уныние строится на неверии. Вот смотрите, что значит не вечно надо радоваться? Вот если, допустим, ну будем так говорить, вот какой-то период в жизни человека, вот там родился ребенок, допустим, маленький, пока маленький, вот родители радуются, там, допустим, 2-3 года, 5, ну потом в школу пошел, ну, в общем, потом мне оторвался чуть, да? Вот. Но представьте, вот этот период, может, человек будет вспоминать всю жизнь. Так вот, период, почему бы его не осуществить в вечности? А что мешает? Бог от нас не уходит.
Бог мешает радоваться.
Нет, я говорю, что на примере того, что если в какой-то периодичности, в каком-то отрезке времени мы можем быть радостны. Целый год, два, три, Мы же не говорим, что мы даже не помним переживания и скорби, потому что они не являются скорбями, переживаниями. Это просто вот человек радуется. Вот это и есть радость, о которой говорит Господь, что вы в доме Отца своего. И все ваши труды, заботы, это, в большом счете, если вы осознаете, вы видите, что это действительно радость. А так находиться можно в доме Отца и быть унылыми и скорбными, как вот, например, старший сын в доме Отца, а блудный сын ушел на сторону далече. Вот он был, трудился, работал, но он считал, что все ему должны. Отец ему должен. А отец говорит, все твое, ты немножко не так себя как-то вот поставил и думаешь, что вот если ты работаешь, я как-то вот что-то... Просто бери и живи в этом доме. Мы не можем научиться жить в Доме Божьем. Мы все время думаем, что это немножко не то. Нас, конечно, сбивают с толку. А сбивают каким образом? Узурпируют христианство. Многие христианство узурпируют. Ты не должен это делать, это мое, я более там этого знаю, там, я так имею право. Нет, мы находимся... Поэтому сложно, конечно, это реализовать. За это и гнали Христа, потому что он говорил, что мое царство не от мира сего, что я пришел ко всем, а не только к одним. И даже спор был между Павлом и Петром, апостолами, кого принимать. Вот и мы также узурпируем. Поэтому происходят у нас вот эти проблемы. Конечно, нам сложно видеть брата там, допустим, мусульманина. Но на самом деле все же мы от одной крови произошли. Вот увидеть образ Божий в человеке, вот задача христианина. Пусть другой не увидит, а мы, это наша задача. Мы все время ждем от кого-то. В нас увидите образ Божий, скажите, что мы ваши братья, сестры, вот любите нас. А понятие любви в христианстве простирается до понятия врагов, такого нет ни в одной религии. Мы должны видеть вот, и в себе, и в других людях. Этому надо учиться. Нельзя так знать мало, а осуществлять это совсем другое. Мы к этому и призваны. Это и есть наша вера, которая является осуществлением ожидаемого и уверенности в невидимом. Ну вот, значит, мы сегодня коснулись вот этих понятий Бога и человека немного, как немного. То есть пытались вспомнить, расширить эти понятия и все-таки приблизить к себе, в каком пространстве мы находимся. А уныние строится на неверии в Бога, святые отцы говорят. На неверии, что есть Бог. Даже что есть Бог. В унынии мы становимся хуже, чем бесы. Да, потому что бесы веруют. И вот такой штрих напоследок, хочу сказать, такой, может быть, не очень приятный, да, такой, но очень-очень такой позитивно отрицательный. Вот, но очень такой поучительный для всех нас. Вот, ну, всем известно, что сатанинские культы, демонические, они имеют своим пределом человеческие жертвы. Страшные культы. Вот в Библии описаны, как Молоху этому в медные возвояния кидали в жертву детей, там все страшные вещи. То есть вот человеческие жертвы, вот это убийство, это страшные вещи, когда приносят в жертву дьяволу сатанинские культы. Как мы можем сказать, а почему мы об этом говорим, вообще задумываемся, надо ли об этом задуматься? Конечно, это страшные вещи, но что происходит в нашей жизни христиан? Мы не должны себя, вот есть такое выражение святых отцов, держи свой ум в аде, и вовек не согрешишь. Моменто море, да? Помни о смерти. Не в том смысле, чтобы пугаться, а помнить о том, что мы удобно преклонны к любому греху. И надо быть начеку, потому что вокруг нас ходят бесы с именами этих грехов. Уныние – это имя беса. Там, блуд – это имя беса. Воровство – имя беса. Зависть – имя беса. Когда мы исповедуемся, вот, кстати, по поводу исповеди, попутно коснусь. Надо говорить на исповеди не событие и ситуацию, а ее греховную суть. Тогда мы обнаружим имя этого беса, который нас держит. Захотим освободиться. Мы ненавидим этот грех, и тогда мы освобождаемся от него. То есть вот найти вот эту точку, сказать, что я завистник, я вор по сути, потому что вот и обстоятельства мне это проявили. Что из меня вылезло? Не то, что вот я там, да, вот это там взял, там осудил, там, не знаю, там рассердился и прочее. То есть вот оно, вот суть-то исповеди. Когда я обнаружил греховную сущность поступка. А что говорить о поступках? Сколько раз она осудила маму, осудила папу, осудила соседа, осудила на работе, осудила, ну сколько можно говорить, кого она осудила. А Парфенис сказал, что я человек, который осуждаю, ставлю себя на место Бога. Я сужу. Вот вам какой страшный грех. Я становлюсь судьей. Не говорит там, кого я судила, а вот себя выворачивать, обнаруживать свое, что я вот в таком в демоническом состоянии начинаю судить. Так вот эти страшные сатанические культы, основой которой кульминация является жертвоприношение, как нам Христос показывает, как они могут проявляться в нас. Хотите услышать? Что мы являемся время от времени служителями сатаны и приносим человеческие жертвы. Шестая заповедь – не убий. Как можем убить, принести человека в жертву? То есть убить человека – значит принести в жертву, фактически. Господь говорит, кто гневается на брата своего напрасно, является человека-убийцей. То есть он является микросатанистом. Когда я начинаю все-таки, вот где Василий Витки сказал, не будь упрям и настаивать на своем слове, чтобы не вошло в тебя зло. Когда я начинаю добивать человека, пусть даже правильно, что вот что я уничтожаю человека. Я микро его уничтожил, а микро его убил, принес жертву сатане. Представляете, насколько это страшно? Вот эта грань, вы всегда, когда мы начнем за этим следить, мы увидим, сколько мы поубивали людей. Эти маленькие смерти. Слава Богу, что живет. Надо молиться, почему мы каемся, Господи. И молимся за того человека, чтобы он был жив, и я не был в состоянии смерти. Казалось бы, такая вот, знаете, вот совсем чуть-чуть открывается просто бездна. Страшная вещь. Где там, конечно, Ваалу служили, Молоху служили. Вот это они где-то там все. Вот мы здесь. Вся эта Библия написана лично для меня. Это книга моей души. И все, начиная от корки до корки. Все вот я. А мы думаем, что нет. Выборочно раз так. Цветочки, ягодки, жемчужины у моря. Это все я. Вот я, оказывается, где. Вот это и есть как раз скорби. Вот это и есть труд, которому надлежит нам идти в Царствие Небесное. Он и доступный по нашим силам. И надо говорить, что я ничего не понимаю. А что здесь вот это? Надо включить сознание. Вот эту работу, как в правилах мы считаем, как работал сатане льстивому, по работу тебе, Господи. То есть всю энергию включить на спасение своей души. Вот это будет как раз вера, как осуществление ожидаемого и уверенность. Помолимся.